уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, программа «Умные парни». Борис Межуев с нами, политолог. Борис Владимирович, здрасте.
Здравствуйте, Женя.
Здравствуйте. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», телеграм-радио «Говорит и Москва». Пожалуйста, смски, телега для ваших сообщений, прямой эфир, все для вас. Вот, так как Борис Владимирович международник, американист, поэтому много тем у нас международных накопилось в этой связи. Вот, в частности, Медведев высказывается на все злободневные темы, и он говорит про Пелоси, который, значит, считает, что это злонамеренность, намеренная провокация на Тайвань, а мне кажется, там вполне расчет, а не провокация.
А почему провокация и расчет – вещи противоположные? Это может быть провокация и расчет. Провокация делается с каким-то расчетом.
А, ну согласна,
как вы понимаете, да. Она не делается. Другое дело, что это не бессмысленный и безумный шаг.
Да, не просто потроллить.
Просто потроллить, но это, конечно, провокация с определенным расчетом. И главное из этого заключается в том, что Пелоси явно хочет возглавить демократическую партию. Вот, я не думаю, что она станет там президентом, вернее, не выдвинет свою кандидатуру в президенты, слишком все-таки возраст это, и это вряд ли, но она хочет стать главной фигурой этой партии. И это, в общем, не бессмысленно, потому что партия испытывает явный дефицит лидеров.
Так.
Те люди, которые сейчас наверху, явно не способны, в общем, вывести партию из того клинча, в котором она находится. Вот, и Пелоси, как человек не глупый и как, в общем, третье лицо в этой иерархии, не только в иерархии американской государственности, но в иерархии демократической партии, вот она хочет стать новой фигурой, от позиции которой будет, в том случае, если, конечно, удастся ей, в общем, не проиграть эти промежуточные выборы, что не факт. Вот, быть таким, ну, делателем королей, что ли, в своей партии, то есть быть человеком, от позиции которой будет зависеть
судьба политиков,
судьба того, кто пойдет в 2024 году, потому что, ну, в общем, скорее всего, Байден не пойдет, и Камала Харрис не пойдет.
Он даже немножечко отмежевался от истории с Тайванем.
Ну, разумеется, он не просто отмежевался, а всячески давал понять Китаю, что
это
вообще все это ко мне не имеет никакого отношения, чем завоевал... Как это мягче сказать? Не хочу сказать презрительные... Ну, в общем, презрительные реплики со стороны других деятелей, в том числе там, Джон Болтон, я
что-то
высказался, что вот эта трусливая политика и так далее. А, естественно, критикуя Байдена, неизбежно, так сказать, Болтон хвалил Нэнси Пелоси, то есть человека другой партии, что очень важно. То есть она получила поддержку со стороны людей из противоположного лагеря. И это, конечно, важный момент. Они, может быть, и не хотели ей сейчас выражать свою признательность и выражать свое восхищение ее поступком, но, с другой стороны, они вынуждены были это делать, а если они вынуждены это делать, неизбежно они как бы отдают карты и определенные козыри своим непосредственным противникам на вот этих самых промежуточных выборах. То есть у нее появился реальный шанс вот стать лидером, новым лицом этой партии, который приведет эту партию к победе. Но если не к победе, то не к триумфальному поражению в ноябре вот этого года.
А только можно рассматривать вот этот вот визит на Тайване с точки зрения именно внутриполитических вызовов, или все-таки это все равно формирует вот этот вот цугцванг, который возник? То, значит, Косово сначала, через два дня Тайвань, в меньшей степени, наверное, будет история, что она путешествует в демилитаризованную зону. Тут еще Нагорный Карабах, и не говоря уже про Украину с Россией. Ну, то есть реально какой-то цугцванг возникает.
Нет? Ну, вы знаете, просто обозначилось главный геополитический конфликт человечества, скажем так.
Серьезно?
Конфликт Запада и не Запада. Тот, который когда-то предсказывал Хантингтон. По-моему, мы уже говорили об этом в вашей передаче. Хантингтон в 93-м году, столкновение цивилизаций, он говорил, что столкновение цивилизаций — это хороший сценарий для Запада. Это значит, что все цивилизации будут бороться друг с другом. А вот худший сценарий для Запада, если все эти цивилизации не западные, объединятся против Запада. Он называл это сценарий West against the rest, то есть Запад против всего остального мира. Неожиданно и в результате каких-то видимо, безрассудных. Но я не люблю сейчас вот искать какие-то крепкие выражения, без меня хватает.
Да, люди.
Да, вот.
Давайте тут, спокойно,
да,
аналитику,
правда. Спокойно говорить, да. А в результате каких-то действий, скажем так, ну, не всегда продуманных, мягко говоря, вот оказалось, что этот конфликт, вот он разворачивается перед нами. То есть, с одной стороны, Запад как бы сплотился против России в первую очередь и против Китая во вторую очередь, а с другой стороны, он оказался отчужден от всех остальных. Сейчас об этом уже все говорят, но, по-моему, я хочу, так сказать, повесить себе орден на грудь. По-моему, я говорил это первое в самом начале вот событий этого года, что вот самое удивительное — это то, что Запад не получил поддержку от незападных центров силы в результате этого конфликта.
Незападные, это имеется в виду кто? Это Индия, ну,
Индия,
все остальные?
Индия, но самое главное и самое удивительное — это, конечно, монархии залива, которые абсолютно не поддержали Вашингтон в
санкциях.
Не просто в санкциях, а не увеличили добычу нефти, этим самым не помогли им сбросить эти цены на нефть, что очень важно для вообще всей, так сказать, ситуации, конъюнктуры нефтяных цен. Что они сделали в 2014 году? В 2014 году они сделали, они, так сказать, пошли на поводу, в общем, не самой любимой ими тоже демократической администрации, и цена на нефть там до 50, кажется, упала. Вот, и это было, в общем, серьезный удар по России, возможно, одной из причин того, что тогда, в общем, наше продвижение в сторону, значит, Донбасса, дальнейших регионов Донбасса, оно остановилось, хотя тогда, конечно, ситуация была намного более выгодной в военном отношении. Вот, а сейчас ничего подобного, и никто. Просто никто, ни Латинская Америка, ни Индия, ни вот эти самые, в первую очередь, Саудовская Аравия, но и другие арабские страны, ни Египет, ни клиент Саудовской Аравии, ни кто там у нас еще есть, Турция, член НАТО,
ну да,
и так далее. Понимаете, то есть оказалось, что практически никто, не говоря уже о Китае и, собственно говоря, союзников Китая, никто не хочет поддерживать вот этот коллективный Запад в санкционной войне.
Потому что чувствует слабость, чувствует, что это время ушло, эпоха поменялась, или есть шанс действительно самостоятельно выстрелить.
Ну, знаете, мне кажется, разные причины, мне кажется, разные причины. А причины у всех разные, но просто они слились в одно. Саудовская Аравия обижена на лично Байдена. Вот, она считает, по-моему, значительная часть государств, Саудовская Аравия в частности, она просто воспринимает то, что произошло в 2020 году, как госпереворот. Что произошел государственный переворот.
Что в январе? Что в январе вы имеете в виду?
Нет, не 6 января, я имею в виду события 2020 года, приведшие к победе Байдена.
А, процесс выборов, понятно.
Да, потому что выборы происходили в такой форме. Сейчас я говорю даже не о фальсификациях, которых, возможно, не было, а я говорю о том, как они сами происходили. Вот эти все БЛМ, выступления чернокожего, значит, меньшинства, бесчинства вот этих вот левых... как бы активистов, мобилизация этих левых активистов, в том числе с помощью голосования по почте.
То есть маргинализация полная.
Ну, это, да, и самое главное, ну, это вот чистая была оранжевая революция, вот просто чистая, потому что в то же, и вот это когда, собственно, выступает огромная толпа людей, как правило, левых взглядов, а в это время военные говорят, что они ничего делать не будут. Вот просто ничего делать не будут, и все.
Ну, да.
А в это время выступает другая, как бы, коалиция против них.
А
и тут военные говорят,
да,
так, а вот вы сейчас будете, значит, мы вас сделаем, что-то с вами сделаем нехорошее, скажем так. И, ну, это, конечно, это есть абсолютный сценарий оранжевой революции. И власть, какая бы она ни была, она понимает, что это вот такая форма государственного переворота, военного переворота. Ну, то же самое в Египте было. Вот в Египте один в один.
С Мубараком?
Когда Мубараком, да, свергали Мубарака. Примерно... С некоторыми отличиями то же самое было в 2004 году на Украине, так называемая оранжевая революция, и с некоторыми вариациями повторилось в 2014 году. Это был чистый государственный переворот, а Трампа воспринимали как клиента в первую очередь арабских стран, во вторую очередь Израиля, ну и обвиняли в том, что он агент России. Вот, и в этом смысле очень многие страны увидели, что вот этот коллективный Запад, он не дает возможность, собственно, осуществлению прямых лоббистских действий в пользу этих государств. Вот, и я думаю, это один из важных моментов. Второй момент, конечно, вот это, понимаете, санкционная политика как таковая. То есть попытка обнуления активов огромного количества бизнесменов, огромного количества людей, которые имеют несчастье родиться в России и работать в России. Понимаете, я думаю, и арабские шейхи, и индийские в значительной степени.
Экстраполируют на себя во многом.
Тут же подумали, ого-го, смотрите, что начинается, что это за глобализация там и так далее. Ну и третий тоже важный фактор, это история с Китаем, когда стало понятно, что Китай выиграет экономическую вот эту конкуренцию, в том числе и в технологической сфере, что было не факт еще некоторое время назад. Вдруг пошли вот эти таможенно-пошлинная война, начатая, правда, еще Трампом и продолженная Байденом. Байден ее не отменил. И тоже всем стало ясно, что глобализация, в общем, имеет свои определенные границы. И эти границы связаны с том, что у нее должен быть обязательно один победитель. И этот победитель, понятно, кто.
Но вот этот шпагат, в который даже не шпагат, а уже как-то, не знаю, какая конфигурация, в которую попал западный мир, да. Надеясь все точки захватить снова свою орбиту, в общем-то, здесь есть уязвимости у той стороны, которые могут воспользоваться? Ну, у Запада я имею в виду.
Не просто уязвимость, а уязвимость сейчас очевидная. Ясно, что придется политику менять. Все, идея коллективного Запада рухнула. По крайней мере, в той форме, в какой она сейчас проявилась. Я вот, исходя из своей историосовской интуиции, не из какого-то такого тактического анализа ситуативного, а из историосовской интуиции, я считаю, что коллективный Запад возвратится. Что есть какой-то определенный долгосрочный тренд, связанный с тем, что вот эта цивилизация, ну, должна приобрести такую вот коллективную единую форму супергосударства.
Вот. Без границ, без
всего. Да, без границ, ну, без таможенных границ, без каким-то единым центром управления и так далее. Рано или поздно это произойдет. Но, видимо, это еще чересчур рано. Вот. И вот это чересчур рано, это ясно уже понято. Что для этого оказалось, что в результате этого сплочения Запад оказывается изолирован в одиночестве и не способен вести конфликт ни с одной, в общем, в том числе экономический конфликт, ни с одним центром силы. И возникло вот это разделение на Запад и не Запад, и Китай стал восприниматься как такой фронтмен этого не Запада. Так сказать, вот такой экономический в первую очередь. Геоэкономическая такая платформа этого не Запада. Вот, там уже другие страны тоже играют свою роль, и Россия в частности, но такая экономическая серьезная платформа этого не Запада, это, конечно, Китай.
То, о чем Киссинджер предупреждал, кстати.
Ну, вот и Киссинджер, и Хантингтон, они друзья были. Вот, один, правда, умер, другой еще, слава богу, живой. Но, тем не менее, они, естественно, все понимали, что это самое страшное. И Бжезинский, кстати говоря, тоже их третий коллега, тоже об этом писал. Они все об этом писали, они очень боялись, что это будет. Бжезинский, единственное, была главная, правда, момент, он считал, что для того, чтобы, собственно, вот это вот не произошло, нужно этот не Запад на Россию бросить. В этом был смысл книги «Великая шахматная доска». Он считал, что вот надо Запад, он должен стать лидером не Запада, так вот, США, не Запад, а США. И как бы вот за счет России решить все проблемы. Это такая у него была красивая идея.
Есть, когда рассуждают на тему того, что вообще в мире происходит, говорят, что Российская Федерация выступила как такая фронта фактически. Да. Вот, и критики российской политики внешней, в том числе и своего и так далее, говорят, ну вот посмотрите, Россия это одна, Россию-то никто не поддерживает. А мне кажется, на самом деле, что была вот эта негласная фронта из незападных государств. Понятно, что Российская Федерация начала первые шишки. Все собирают за то, что вот, ну, произошло. Но это же не значит, что поддержки нет. То есть многие рассуждают в логике даже там Второй мировой или Первой мировой, что вот была группа такая-то, была группа такая-то, ну, друг понятно. Друга понимали, и поэтому.
Вы понимаете, в чем дело? Тут, конечно, как вам сказать, слово «поддержка», оно имеет разный смысл. Вот идет пехотинец на мины, так сказать. Угу. Вот как его поддерживают? Это не значит, что все идут на мины вместе с ним. Вот, Россия пошла по минному полю. В этом смысле, конечно, она, в общем, если она взорвется на этом минном поле, многие, может быть, сплакнут, но, вы понимаете, особенно переживать по этому поводу не будут. Я имею в виду из тех, кто нас как бы поддерживает. Но, с другой стороны, что важно и что, конечно, удивительно, это то, что никто особенно не поддерживает Запад. Вот что удивительно.
Запад сам себя поддерживает. Этого как будто бы достаточно.
Нет, ну раньше-то было по-другому. В холодной войне участвовали в борьбе против коммунизма огромное количество незападных стран. Да ну что там говорить о холодной войне? В 2014 году позиция незападных стран была гораздо более как бы...
Прозападной.
Прозападной. Мы уже говорили про монархии залива, которые были вполне готовы согласовывать добычу нефти с Соединенными Штатами в этой ситуации. Но Турция вела себя гораздо более жестко по отношению к России тогда. Да и сейчас она ведет себя довольно сложно, учитывая то, что в Карабахе происходит. Но, понимаете, сейчас она все-таки занимает такую... демонстративно антисанкционную политику, такую демонстративную, по своим, конечно, интересам, реализуя абсолютно свои собственные национальные интересы, но тем не менее. Вот, понимаете, как хотел Байден Индию вовлечь в эту коалицию демократий, да, ведь это же, собственно, я думаю, по большому счету, эта коалиция демократий организовывалась в значительной степени для того, чтобы Индию туда вовлечь. Потому что вот как бы единственная как бы страна, которая, ну, кажется единственная, мы, наверное, не считающие латиноамериканские государства, кого Запад считает тоже демократией, но не западной. Вот Иран он не считает демократией, Россию не считает демократией, а Индию все-таки считает демократией. И, конечно, Индию туда позвали. Ну что, Индия, ничего, абсолютно нормально развивается, сотрудничает с Россией. И вообще, по-моему, у нас, в общем, отношения вполне сложившиеся. И далее, ну вот, колеблющаяся позиция Израиля. Тоже довольно важный фактор. Угу. Понятно, что там сменилось руководство с нейтрального на откровенно прозападное. Но, скорее всего, это руководство не удержится. И по результатам выборов, скорее всего, оно сменится. Тоже, в общем, и по той же самой причине, по какой Саудовская Аравия занимает позицию. Израиль считает, что человека, который был наиболее занимал произраильскую позицию в Соединенных Штатах на протяжении последних нескольких лет, то есть Дональда Трампа, который рискнул перенести столицу, в смысле посольство. Перенести американское из Тель-Авива в Иерусалим и вообще занимал предельно произраильскую позицию, его сбросили, в общем, люди, к чьё отношение к Израилю гораздо более холодное и прагматическое. Вот, понимаете, поэтому там эта позиция именно такова. Вот поэтому такая ситуативно вот такая возникает, как бы не тавтологию не употребить, возникает положение, при котором вот этот конфликт обозначается. Я думаю, сейчас будут предприняты огромные усилия, которые приведут к тому, что этот конфликт так или иначе все-таки изменится, видоизменится.
Конфликт мировой вы имеете в виду?
Вот как бы Соединенные Штаты покажут, что они не просто западное государство. Они должны сказать, что мы не про... Вот что и Обама пытался сделать, и Трамп пытался сделать по-своему. Они... И Буш пытался сделать. Они говорили, что мы не являемся просто вот западной страной. Опять же, сошлюсь на авторитет Бжезинского, он считал, что это главный успех Америки. Она должна быть не лидером Запада, а лидером всего мира. Это очень важная его позиция. Другое дело, что он считал, что Америка упустила этот шанс, там это второй шанс, но, тем не менее, это была его важная точка зрения. Обама четко этому следовал. Большая двадцатка, а не большая семерка. Вот большая двадцатка для нас приоритетное объединение, приоритетный мировой форум, а большая семерка, ну, такой, вспомогательный. Байден, как известно, все наоборот. Для него большая семерка — это вот то, что надо, значит, сплачивать, а большая двадцатка — это так себе, это не столь важно. Вот, и вот эта стратегия, она показала свою неэффективность.
Но вот.
На настоящий момент, по крайней мере.
Наш слушатель пишет, что, ну, получается, опять мы говорим про загнивающую Европу и как будто бы ничего
вообще,
другого.
Вообще, по-моему, ничего не говорили.
Мне тоже кажется, что не говорили. Здесь просто важно, по-другому переформулирую, роль Европейского Союза во всем этом. Мы-то считаем, что у Европейского Союза вообще нет больше никакого суверенитета, и наша логика следующая, что хорошо бы договариваться опять в двустороннем формате отдельно с Италией, отдельно с Францией, отдельно с Германией, но сейчас невозможно, поэтому вообще договариваться не с кем.
Вы знаете, мне кажется, что Евросоюз будет отпущен. Вот как только это все сменится, как только стратегия, доктрина Байдена уйдет, а это, думаю, произойдет очень быстро, Европа опять обретет свою геоэкономическую субъектность. Для России это будет некоторый определенный шанс. Как она им воспользуется, это сложный вопрос. Потому что шанс-то такой двойной, понимаете, потому что быть опять сырьевым придатком Германии, как мы были в последние годы, это, в общем, ничего хорошего в этом особенно нет. Вот. Ну, тем не менее, шанс, мне кажется, будет. Я думаю, что вот эта попытка удержать Европу на плаву, там, Североатлантический блок, вот удержать вот такую вот, так сказать, трансатлантическую солидарность любой ценой, в итоге, в общем, сыграла плохую шутку. Мне кажется, сейчас будут перспективными для Запада вот эти все какие-то новые союзы, типа АУКУС. Вот это вот, я думаю, то, что будет.
ВТР перемещается, вы имеете в
виду? Ну, это вот... Нет, не обязательно, потому что британцы, которые сейчас явно интеллектуальный мотор происходящих событий, они предлагают вот АУКУС и такой же в Северном Ледовитом океане. Великобритания, Соединенные Штаты, Канада. Надо, значит, они явно хотят вторгнуться в арктическое пространство, британцы. В этом смысле они очень эффективно уничтожили Арктический совет, фактически. Ну, не они, конечно, уничтожили это, но я думаю, они сыграли важную роль в том, что Арктический совет перестал фактически функционировать под российским председательством. Угу. И они, во всяком случае, идеи такие есть, создание вот этого тоже нового военного блока. То есть милитаризация фактически Арктики с британским участием, потому что Британия не член Арктического совета, как известно, исключена из... Ну, не является членом полноправным, там, наблюдателя, позиции наблюдателя. Вот, и они будут там что-то такое делать, желательно максимально изолируя Россию. Вот, ну и понятно, что вместо НАТО будет какой-то новый Северный альянс, куда будет включена Польша, вот, будет включена, может быть, Украина. И так далее. Возможно, новые государства, вошедшие в НАТО, типа Финляндии и Швеции, но ясно, что скандинавские государства. Вот. И они будут говорить о том, что это, в общем, этот союз имеет большую субъектность, чем Европейский союз, потому что там наверняка будет Норвегия, наверняка будет Исландия.
Ставка на другие государства принципиально.
Я думаю, да. Те государства, от которых будет во многом зависеть безопасность Европы, и в том числе добыча газа, там, если брать Норвегию. Вот, то есть это будет такая мощный, как бы такой новый мотор, который будет уравновешивать Германию, которая по-своему либо, ну, в общем, видимо, у нее нет другого варианта, кроме как возвращаться к какому-то геоэкономическому партнерству с Россией.
Ага. А в этой связи вопрос, что генерируем мы? Ну, то есть, с одной стороны, мы реагируем на те вызовы, которые перед нами встают, потому что кажется, что есть такая проблема. Мы говорим, мы не принимаем логику западного мира, то есть мы такие антиамериканисты, 30 лет пытались дружить, не получилось на наших хотя бы даже каких-то предложениях, и мы выстраиваем что-то свое. Но мы выстраиваем антиамерику или что?
Вы знаете, ну, с моей точки зрения, и, видимо, с точки зрения китайцев, как я понимаю, нам, конечно, выгодна пролонгация Байдена. Потому что Байден с вот этим своим, вот этой своей доктриной отчуждает от этого коллективного Запада незападные государства. Мы уже видим, как это происходит. Угу. В этом смысле, как только это все, значит, будет измениться, естественно, монархии залива уже не будут занимать столь толерантную по отношению к России позицию.
Им предложат что-то другое.
Им предложат что-то более адекватное. И я думаю, многие точно так же себя будут вести. Вот, то есть для нас вот эта доктрина цивилизационного сплочения Запада, несмотря, вот я тут расхожусь с огромным количеством людей в этой позиции, в общем, выгодно. Это вы, да, Запад сплачивается, вот он утверждает себя, так сказать, вот, ну, конечно, сейчас вот эта вот история, ну, давайте отмотаем до 24 февраля, что было. До 24 февраля все было, в общем, нормально. Фактически, идя на поводу у Германии, Соединенные Штаты сняли ограничения против Северного потока-2. Они начали пересматривать СНВ-3. По сути дела, они были готовы даже поставить вопрос о размещении вооружений на Украине, так сказать, и ракет там, и так далее, и военных баз. Тоже этот вопрос они были готовы рассматривать. Нейтральный статус Украины тоже были готовы дать. То есть, в общем, если хотите, можно вернуться к вопросу, почему, тем не менее, взрыв произошел, потому что ни одни Соединенные Штаты существуют. Появился вот этот субцентр в виде Британии, и который, конечно, видимо, имел какую-то поддержку и внутри Соединенных Штатов, которые хотели как бы вот... И Россию начали провоцировать.
Раскрутить эту историю.
Да, видно, что ВСУ начало активно продвигаться к Донбассу, да, в октябре там были известные, так сказать, маневры. Россия все время ощущала, что... на территорию ДНР, ЛНР может совершиться нападение. И это, конечно, все время было источником раздражения, для, напряжения, точнее, для России. А возвращаться к имплементации Минских соглашений Киев не хотел, и американцы демонстративно отказывались как-то на него воздействовать. И вот это все сломало ситуацию. Но вот если убрать вот этот кейс, вот эту вот историю с ВСУ Донбассом, в принципе, вот существование этого коллективного Запада в том виде, какой он был, нам был выгоден. И сейчас, в общем, я думаю, чем дальше он будет продолжаться, эта рыхлая империя такая, рыхлая, неспособная, в общем, лишенная какого-то серьезного вертикального центра, несмотря на то, что мы сейчас очень много говорим о том, что Запад всех поставил на колени, там превратил всех в Соединенные Штаты, превратил всех в провинции, все пока это очень абстрактно.
Продолжим после новостей. Борис Межуев с нами, политолог, международник, 15.30, информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Борис Межуев с нами, политолог. СМСки, пожалуйста, пишите. YouTube-канал «Говорит Москва», там нас можно смотреть. В телеге тоже можно, радио «Говорит МСК». любопытно еще на фоне того, что происходит вот с Западом, значит, как вы сказали, что рыхлым он таким становится, этот Запад, возникает активность вокруг БРИКС и вокруг Шанхайской организации сотрудничества. Раньше, еще 5 лет назад, я сталкивалась с точки зрения, что это все сублимат. Вот БРИКС, ШОС и так далее, что вот надо что-то еще создавать, вот создают. А сейчас про эти организации говорят, что это действительно какие-то формируются новые центры силы, потому что, ну, действительно, сейчас вот Эмираты, Сирия, Катар, Саудовская Аравия к ШОС якобы хотят присоединиться, тут вокруг БРИКСа тоже суета какая-то интересная. Про что это все? До сих пор сублимат
вот
или нет?
Нет, ну, это вот это сплочение не Запада, а сплочение через Россию, в основном, так сказать, поиск тесного взаимодействия с Китайской Народной Республикой. Ясно, что ШОС и БРИКС, конечно, все воспринимают как некоторая вот попытка как бы ближе подойти к... Ну, все понимают, что, скорее всего, речь идет не столько об оборонных вещах, там, проблема терроризма там в ШОС, которая возникла, да, изначально в связи с проблемой терроризма. Но тоже это может обостриться, конечно, учитывая попытку играть на уйгурском вопросе, там, попытку раскручивать тему мусульманского терроризма. Но все-таки это сейчас не главное. Главное, это, конечно, идея, так сказать, подключения к иному полюсу развития. А иной полюс развития — это вот сейчас Китай. Uh-huh. Вот. Нужно к его деньгам, к его технологиям, особенно деньги не так важны даже, к его технологиям в первую очередь. Денег много и у других игроков. А технологии, технологическое развитие в первую очередь сейчас у него. Uh-huh. Вот. И пока нет ощущения, что, собственно, Америку-то и напугало, нет ощущения, что Америка на каком-то технологическом участке фронта лидирует.
Сейчас нет этого вообще.
Нет, ну я так вот этого не вижу. Наверное, область искусственного интеллекта лидирует Китай, как известно, да? Угу. В области цифровизации уже, по-моему, довольно лидирует Россия.
Это правда, ну, как вот. Мы можем абсорбировать
да, совершенно эти верно.
Все технологии. А
в области чего у нас еще есть? В области телефоны открытые.
Южная Корея.
Южная Корея.
Китай тоже,
тот
конечно
же. Китай, но тут вся проблема... Загадочная для меня проблема с этими тайваньскими полупроводниками, которые все говорят, почему Америка не может организовать у себя строительство, производство этих проводников, почему вот все 90% производится на Тайване, как
глобализация.
Все
это как турбину, которую в Монреаль возят. Ну, чинить, да, и вокруг да. нее теперь такие
знаете,
страсти.
Учитывая уязвимость Тайваня, это, конечно, все-таки загадка для меня. Вот, честно
не
говоря,
думали, что Китай так поднимется?
Не знаю, я даже сам не знаю. Я, честно говоря, трудно объяснимый для меня факт. Но, видимо, да, видимо, решили аутсорсить это производство, надеясь, что, в общем, издержки рабочей силы там и так далее. Но это все-таки выглядело настолько безумно, этот аутсорсинг, эта глобализация. И предупреждали уже многие умные люди, предупреждали американских в общем,
что
политиков,
надо.
Что не надо это делать, что рано или поздно. Этот аутсорсинг в итоге приведет к вот к этой катастрофе фактически геоэкономической. Слава богу, ну, не слава богу, но пока она не произошла, но она может произойти. Но, тем не менее, давайте еще посмотрим, ну, где вот, на каком участке Америка лидирует? Нигде.
Только, как Нигде. Это, спекуляции банковские.
Ну, да, но если не брать виртуальный сектор экономики, нигде практически этого мы не видим. Производство вооружений России уже, кажется, да, что-то демонстрирует большее, да, несмотря на огромные капиталовложения в американские...
Блэнк, Локет,
Мартин и прочее. Да, совершенно верно. Может быть, единственное, вот этот частный космос, Илон Маск, и вот это вот использование космоса для... в том числе там и интернетизации там, и так далее. Вот
ну,
эти какие-то идеи.
Какая-то.
Но согласитесь, мы не чувствуем от этого больших минусов, и они не чувствуют больших плюсов. То есть нигде ничего особенно нет. И это, конечно, главное... Собственно, все, что сейчас происходит на мировой сцене, это как бы вот главная первопричина, это вот Запад перестал быть лидером. И лидером в науке, технологиях,
а мне кажется, это еще пошло, когда вот эти зеленые заявили о себе. Помните эту знаменитую конференцию по климату, когда
ну, зеленые сколько... не будем их так критиковать. Зеленые попытались что они попытались сделать?
Повестку оседлать
они попытались. Они попытались сделать себя как бы вот таким мотором нового. Вот это, как сейчас говорит, пятый экономический уклад. Это сейчас очень модно.
Да.
Вот пятый технологический экономический уклад надо как-то вот инифицировать, так сказать, инициировать, да, то есть сделать какой-то мощный толчок, чтобы этот уклад произошел.
Поэтому что... у нас ветер,
да, солнце. Поэтому у нас климат, поэтому у нас климатические дикие проблемы, поэтому если мы будем вкладываться в нефть и газ, в уголь, тем более, и в атомную энергетику, мы... катастрофа будет, будет холод, будут океаны подниматься и так далее. Вот, и они, в общем, сделали так, что это, действительно, эта повестка стала доминирующей, они очень надеялись, что на этом они вот этот уклад поднимут, капиталовложения пойдут в фундаментальную науку, в возобновляемые источники энергии, возможно, будет какая-то научная революция, очень много было даже утопических идей.
И что-то не пошло.
И ничего, да. И в итоге все это, собственно говоря, завершилось.
Это демонтаж какой-то американоцентричного мирового порядка? Или все-таки нельзя так громко заявлять?
Я бы не сказал, что демонтаж. Понимаете, я еще раз говорю, я верю в Запад. Я верю в его способности, в том числе, менять кожу. И
Россия сменила кожу с 90-х годов, ну, фактически.
Ну, понимаете, у нас, мы люди более, значит, идущие проверенным путем, а они способны быстро меняться. Это, в этом много минусов для них, но и много плюсов. Они, понимаете, как только Пелоси что-то почувствовала, что демократическая партия, значит, падает, она раз и вот совершила этот вояж.
82-то, да.
Вояж. Понимаете, у нас вот, давайте вот, критично и самокритично к себе отнесемся. Можете себе представить, чтобы какой-нибудь там, не знаю, Вячеслав Викторович Володин, вопреки рекомендациям из Кремля, взял и куда-нибудь поехал вот так на самолете, рискуя быть сбитым, не дай Господь, конечно, вот, ну, той
страной. С такими рисками,
да?
Скажем
С такими так. рисками,
А
да.
у нас просто, ну, все более цельное.
Ну, вот, у да, нас... это в этом есть определенные наши достоинства и достижения, Колебания, не надо это критиковать, партия, да. но, понимаете, вот это, понимаете, способность их, вот, они это называют полиархия, то есть у них много начал, вот у них не один Байден, а вот еще и Пелоси, ну, в общем, субъект на себя ведущая, да, не побоявшаяся и так далее. И в результате этого вроде бы Белый дом остался Белым домом, а политика поменялась. Понимаете, и это фактор. И это фактор довольно важный. И вот так они поменяются, они что-нибудь придумают. Если не Байден, то Илон Маск. Если не Илон Маск, то какой-нибудь Ричард Брэнсон.
Ну, какая-то же идея тоже за этим идет. Потому что и самое главное, что как бы вот мы сейчас говорим, а что в Америке-то осталось. Америка же всегда была, ну, в большей степени еще и про идею. Почему были вот эти вот арабские весны всевозможные? Мы понимаем, что там была главная идея демократизации и так далее, а потом уже все остальные, значит, сливки американцы снимали с Ближнего Востока. Как это? Потом эта идея отошла. Потом борьба с терроризмом. Понятно. Вот, параллельно все это происходило. А сейчас, ну, как бы, остальной мир тоже будет ориентироваться на то, какие идеи американоцентричные вот этот конгломерат придумает.
Понимаете, Женя, понимаете, дело в том, что надо понимать, что, скорее всего, остальной мир очень сильно дифференцируется. Остальной мир будет разным. Потому что, вот как давайте повангуем, да, немножко. Как, давайте. Скорее всего, произойдет. Я думаю, все-таки, несмотря на то, что я этого не хочу... Но, скорее всего, курс в Соединенных Штатах сменится. То есть придет не Трамп, но кто-то такой трампообразный придет в итоге. В итоге Америка постепенно будет гораздо ближе Саудовской Аравии, Турции, Латинской Америке, Бразилии особенно, чем Германии, Италии, и Франции и так далее. То есть, скорее всего, Америка сольется вот с этими неприятными для западного европейского человека государствами для того, чтобы удержать там лидерство просто, для того, чтобы вот она будет долго, так сказать, существовать там. К чему это в конечном счете приведет? А вот эти идеи, условно говоря, технологического прорыва и так далее, все это перейдет, скорее всего, я думаю, в Великобританию. Великобритания станет такой Америкой после Америки. Она будет использовать, разумеется, ресурсы Соединенных Штатов, но при этом будет...
Генерировать собственные идеи, да?
Будет генерировать собственные идеи, будет делать большие вложения в образование, большие вложения, в том числе, в полярные исследования. Ну, космическая отрасль там не особенно такая ясная. Но я думаю, резко поднимется престиж британских университетов. Он и так сейчас, и колледжи, которые сейчас довольно высок. И самое главное, они будут развивать связь с этими доминионами. Вот то, о чем мы говорили. В итоге они попытаются, в том числе, возможно, с помощью Европы, как бы расколоть весь мир. Вот та часть мира, которая, ну, которому не будет нравиться победа, условно говоря, таких держателей силы, типа Эрдогана, типа Болсонару там, и так далее. Вот это правое, так сказать, вот мир, который, с которым будет вынуждена взаимодействовать Америка. Они будут ориентироваться вот на эту часть Запада. Что уже сейчас довольно заметно, когда, в общем, идет большое бегство не только олигархов, но и большое количество людей в Европу, в Англию и так далее. Вот, куда-то туда. Вот будет, они попытаются как бы вот взять эту повестку. Возможно, в том числе и климатическую повестку. Тем более, что для Британии вполне лояльна климатической повестке, никогда не выступала против Парижского соглашения и так далее. Они попытаются вот сделать такой новый Запад. Он не будет так доминировать над Америкой, но будет находиться с Америкой в таких партнерских отношениях. И это создаст большие классовые проблемы во всех странах. Мне кажется. И в России мы уже видим, как эта классовая проблема существует. Наверняка то же самое есть и в Индии, наверняка то же самое. Точно то же самое.
Офшорная аристократия негодует или что?
Нет, интеллектуальный класс. Академический интеллектуальный класс, который чувствует свою какую-то неуютность существования в тех странах, где большую роль играют либо держатели природных ресурсов, вот, как, собственно, понятно, в каких монархиях.
В странах, да.
Да, либо просто силовые структуры. Да. Понимаете, они вот чувствуют, что им вот, им хочется, так сказать, вот такого как бы глобализации по их, альтерглобализации, по их вот идеям.
Комфортными, но мир-то вот меняется, и интеллектуалы должны это прекрасно понимать.
Они, да, но они были субъектами этого изменения. Они сделали ставку на вот эту самую климатическую повестку, они сделали ставку на зеленую экономику, они сделали ставку на этот пятый технологический уклад, они сделали ставку на ну, то, что было в результате пандемии, так сказать, на распространение всяких новых средств коммуникации и так далее. Это же все было, в общем, некоторая попытка новой революции такой.
Креативной.
Креативной, да. Революция. Попытка новой революции. Что тут же вызвало дикий страх и протест у всего консервативного, так сказать, сообщества. И в России, и не только в России, везде. Везде консервативное сообщество почувствовало, что какие-то вот эти яйцеголовые, так как их называют в Америке, высоколобые пытаются использовать какие-то, в общем, может быть, не самые страшные климатические изменения и уж точно не самые страшные вирусы для того, чтобы, значит, вот построить все остальные классы. В Америке это было очень заметно, когда просто стало ясно, что, условно говоря, средний класс приносится в жертву вот этим, собственно говоря, эпидемиологическим требованиям. Вот, за которым стоит вот эта вот новая интеллектуальная элита.
Чтобы меньше акценничали, да.
А, да, и, да, чтобы вот действительно они вот доминировали над всем. А теперь, в общем, они столкнулись с огромным сопротивлением мира. А, ясно, что в том виде, в каком они надеялись на этот реванш у них не получится, этот пятый технологический уклад не будет создан именно в том вот лобовом виде. И поэтому они поняли, что Запад надо разделить.
Так.
Надо вот сделать вот, чтобы была одна такая грубая держава, как вот, собственно, Соединенные Штаты, вот, которая будет вот совершать всякие гадости, в том числе, значит, в том числе на Тайване там, и так далее, будет находить общий язык с неприятными элитами в разного рода государствах, они не будут зажимать нос при общении с Бен Салманом, понимаете, не будет ему в лицо говорить, что он, что он, понятно, кто, да? Да, не будет стесняться общаться в том числе с, ну, в том числе и с Россией, и с кем угодно. Будет, в общем, выстраивать грубые, жесткие отношения с грубым, жестким миром. Но при этом под крылом этого, этого грубого Запада будет существовать не просто вот такая вот пацифистская Европа, Германия там и так далее, а вот такой какой-то новый Запад. Я думаю, Великобритания эту роль сейчас обживает.
А как же теория регионализации вообще мира как такового, центра силы? То есть нет отдельно взятого, не люблю слово гегемон, но здесь другое не подходит. А, соответственно, есть как бы такой англосаксонский мир, а есть ключевые большие региональные державы, там Российская Федерация, Китай, может быть, кто-то в Африке и все.
Ну, знаете, англосфера, мне не кажется, что мы видим какое-то подтверждение существования англосферы в таком четком виде, вот как идея культурной идентичности. Потому что...
А культурная идентичность у них глобализация.
Нет, сейчас не об этом речь. Uh-huh. Понимаете, ну, кто самый ближайший партнер оказался в Великобритании в Европе? Польша. Ну, никакая не англосфера, а славянская страна, католическая
очень
страна.
Очень консервативная, кстати.
Консервативная, да, страна, да. Я думаю, такой же может оказаться и более социалистическая Норвегия, да. Uh-huh. А такой же может оказаться и Прибалтика и так далее. Ну, и, собственно, является. И уж точно может оказаться Швеция. То есть, вот, то есть северные государства, не вписывающиеся в логику Брюсселя, не желающие, в общем, действовать по каким-то канонам его, хотя Швеция, конечно, они сейчас нельзя сказать, Швеция абсолютно лояльный
ну, игрок. Ну, в НАТО же вступают.
Да, ну вот, ну, появится такая вот новая такая Европа, угу. Вот, она не будет обязательно англосаксонской, но она будет очень пробританской. Вот.
Агрессивно настроена против по отношению
России,
к нам.
Да, да.
То есть
да,
мы
да,
корень
да,
зла.
Да, мы будем восприниматься как просто главный противник ее. Они на этом, собственно, будут строить всю свой гешефт.
А в чем это фундаментальная вот, вот эта вот, ну, получается, ненависть, наверное, как это еще назвать? То есть мы как бы противник на равных или что? С чем это связано? Или мы действительно что-то другое и не Европа, и не Азия? Ну, не знаю, север, было бы сказано, северная цивилизация.
Вы знаете, я думаю, много-много факторов, главный из которых, самый главный из которых, остальные все вторичные. Англия очень не хотела объединения Германии. Она была большим противником объединения Германии. Маргарет Тэтчер не хотела этого объединения. Она понимала, что в результате объединения Германии Евросоюз будет, в общем, Германия и все остальные. Почему, собственно говоря, Британия и вышла из Евросоюза. А фактором укрепления Германии оказалась Россия.
Так.
Россия была энергетический спонсор Германии на протяжении вот последних 30 лет нашей истории. Вот, и не только ее, но и ее в первую очередь. То есть фактически все усилия Великобритании на протяжении всего 20 века, значит, уничтожение фактически вот этого континентального лидерства Германии, угу. Они оказались буквально отброшены назад.
Когда
в результате, вот да, несмотря на то, что Германия всячески показывала, что она совсем другая, что она изменилась, что она ничего общего не имеет с нацистским прошлым, ну, все было, угу. Все равно некое недоверие Германии было. И, в общем, Россия, конечно, получила ту долю ненависти, как, вот, как та сила, благодаря которой Германия поднялась. И вы видите, что сейчас пытаются Германию виноватить очень сильно, что вот вы создали Путина. И это идет, конечно, из Британии. Вы создали его. Вы его, значит,
вскормили
своими вот этими деньгами, да. Технологиями и так далее. То есть,
Шрёдера вы... оглядываться надо, видимо.
Да Шрёдер, ладно. Я думаю, тут несчастная Ангела Меркель.
Она уже на пенсии, уже никто не знает.
Слава богу, Гельмут Коль не дожил. То есть, все, это будет просто такой суд над Германией, как над, в общем, главным источником всех зол. Это идет уже постоянно. Украинцы только об этом и говорят. Эти украинские, всем ныне, к сожалению, известные спикеры. Угу. Что вот надо осудить ее, это, ну, Францию тоже замес, но главное Германия.
Но эта демонизация, она как бы предвестник того, чтобы все объединились против одного или что?
Ну, нужно новое объединение, независящее от российских энергоресурсов, делающее вложение в какое-то будущее в лице, так сказать, я не знаю, вот новой энергетики, угу. Возможно, вложение в какие-то другие приоритетные сферы, типа вложение в жизнь и продление жизни. Я не знаю, куда еще можно вкладывать, чтобы победить. Вот. И то место, куда должны идти все интеллектуалы всего мира для того, чтобы освободиться от длани со стороны неприятных классов. Вот это, я думаю, будет осуществляться. Америка не смогла, не справилась с этой ролью. Хотели при Байдене, чтобы эту роль сыграла Америка. Америка оказалась слаба, Байден слаб. Угу. И самое главное, что Америка растеряла всех союзников в результате реализации этой доктрины. Но будут реализовывать другие страны. И они появились.
Но кто как, скажем так, вот на ближайшую перспективу, какие вызовы для России вы бы определили?
Ну, я думаю, у России, конечно, самое главное сейчас и главная задача это что-то, так сказать, в общем, завершить эту историю специальной военной операции. Вот. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Вот. И главное теперь задача попытаться удержать этот незапад вокруг себя. Угу. Попытаться сделать так, чтобы он работал на экономику России, а не против нее. Это будет недолгое, вот что я хочу подчеркнуть, это недолгая ситуация будет этого не Запада. Он недолго будет, не надо обольщаться этим. Эта ситуация, Запад очень легко, быстро сманипулирует так, чтобы расколоть этот не Запад и переманить ее часть на свою сторону, как, кстати, с Израилем произошло в значительной степени. Это будет так и дальше. Не нужно видеть в этом какой-то долгосрочный тренд. Но ситуативно нужно ловить момент. И этот момент должен работать на восстановление нашей экономики и на то, чтобы она действительно освобождалась от чистого этого сырьевой зависимости.
Борис Межуев был с нами, политолог-международник. Спасибо, Борис Вадимович, ждем вас снова. Далее рубрика, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.